Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң ардактуу арман, Азаттык радиосунун 10 май шаршемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Быйылкы иш-чаралар эмнеси менен өзгөчөлөндү?
Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголоңдор басып, күн сайын миңдеген бейгүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калганын, мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи.
Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга эл аралык күчтөрдүн келишине каршы.
Бириккен улуттар уюмунун көзөмөлү астындагы эч бир эл аралык күчтөр болбойт.
Жайкысын жана жазгысын кандай бет майларды колдонуп, кантип арыктоо керек? Бул ирет сирек жашоо түрмөгүндө ушул суроого жооп издейбиз. Мына ушул жана башка макала баяндарды ушундай эле Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн алдыдагы бир саатта сунуштайбыз. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Азыр кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Түштүк Кореяда 9 майда өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда либерал демократ Мун Дже Ин чоң айырма менен алдыда. Мурдураак экзит пол сурамжылоосу ал 41.4% аларын көрсөткөн. Расмий жыйынтык 10 майда чыгат. Ага карабастан Дже Ин Сеулдагы башка аянтта жактоочулардын алдына 9 майдын кечинде келип, бүткүл Түштүк Кореялыктардын президенти болууга убада берди. Алиманын негизги атаандашы 23% добуш алары күтүлгөн Хун Жун Пё экзит пол жыйынтыгы туура чыкса утулганын моюндаарын жарыялаган. Үчүнчү орунду алышы күтүлгөн талапкер Ан Чеол Су да элдин тандоосун сыйлаарын айтты. Коррупциялык ишмердигине байланыштуу Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэге импичмент жарыяланып, учурда сот жообуна тартылууда. Кезексиз шайлоо өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш келип, коңшу Түндүк Корея менен чыңалуу кайра курчуп турган кезде өтүп жатат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды эртелеп таратпоого чакырды. Бор шайкомдун кайрылуусунда шайлоо үгүтүн мыйзам жол берген мөөнөттөн мурда баштоого уруксат берилбеси эскертилет.
Ар бир талапкерге бирдей мамиле болсун, ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлсүн деген мааниде ошол өзүнүн мөөнөтү келгенге чейин үгүт жүргүзбөө тууралуу атайын кайрылуу жасадык. Азыр эми анча мынча талапкерлер чыгып, биз мындай койдук деп, анан алар жөнүндө кичине бир маалыматтар кетип калып атпайбы ошон үчүн?
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Баатырова. Комиссиянын белгилешинче, талапкерлерди таанууга мүмкүнчүлүк берүүчү аталыш, эмблема, төш белги, логотип, желек, дебиз жана башка атрибуттарды колдонуп, маалымат таратуу үгүт болуп эсептелет. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, бирок анын так датасы азырынча аныктала элек. Учурда интернетте саясатчылар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Көбанов, Темир Сариев элди кыдырып, түрдүү иш чара жолугушууларга катышып жүргөнү тууралуу материалдарды көрүүгө болот. Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жана Чоңалайдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында Кызыл Чырым уюму атайын өнөктөштүк уюштурууда. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, табигый кырсыктаган жабыркагандарга коопсуз жайдан тышкары акчалай жардам, азык түлүк, кийим кечек, гигиеналык каражаттар талап кылынууда. Буга байланыштуу Кызыл Чырым коомунун бардык облустагы өкүлчүлүктөрүндө гуманитардык жардам кабыл алуу түйүндөрү иштеп жатат. Өзгөндөгү жер көчкүнүн кесепетинен 25 чамалуу киши набыт болгон, ал эми Чоңалайдагы жер титирөөдөн 8 үй жараксыз болуп 600 чамалуусу авариялык абалга кептелген. Учурда райондун Карамык, Каратей, Жекенди жана Шибе айылдарынын 3000 жашоочусу чатырларда күн кечирүүдө. Акчалай жардам үчүн банк эсептери ачылды. Аларды Азаттык чекит орг сайтынын ушул жаңылыктын этегиндеги бөлүгүнөн таба аласыз. Орусиянын коргоо министрлиги Сирияда офицери өлгөндүгү тууралуу маалыматты четке кагууда. Мурдараак сайт Intelligence Group Ислам мамлекети террордук тобунуку деп видео чыгарган эле. Анда жоочулар өлтүргөн адам Евгений Петренко аттуу орус полковниги делет. ТАСС агенттиги тараткан коргоо министрлигинин пресс-релизинде Сириядагы орус аскерлери тирүү, сак саламат жана аскердик милдетин өтөп жатышканы белгиленет. Жихатчылардын онлайн материалдарын иликтеген сайт Intelligence Group видео Ракка провинциясынын террорчулар көзөмөлдөгөн аймагында тартылышы мүмкүн деп болжолдойт. Анда кара комбинезон чоң киши орус атайын кызматтарынын иши тууралуу айтып берет. Видеонун аныктыгы же өлтүрүлгөн адамдын тек жайы такталган эмес. Орус тилиндеги тасмада Ислам мамлекети тобунун өкүлү Орусияга жана орус президентине каршы терактар болорун эскертет. Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас АКШ президентинин камкордугу астында Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхуга жолугушууга даярдыгын билдирди. Бул тууралуу ал 9 майда Германия президенти менен кезиккен учурунда айтты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп алгачкы чет өлкө сапарынын алкагында майдын аягында Израилге келери күтүлүүдө. Биз аны жакынкы күндөрү Вифлеемге сапарын чыдамсыздык менен күтүүдөбүз, деди Аббас. Ал өткөн аптада Трамп менен Вашингтондо жолуккан. Трамп Израиль сапарында израилдиктер менен палестиналыктарды чыныгы жана бекем тынчтыкка жеткире турган жолду талкуулаарын жарыялаган. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Испанияда көзүнүн операция болгонун Инстаграмдагы баракчасына жазды. Дарыгерлер анын көрүүсү бир нече айдан кийин калыбына келэрин билдиришкен. Навальныйга апрелдин аягында өзүнүн Москвадагы коррупцияга каршы күрөш фондунан чыгып баратканда зеленка чачып кетишкен. Жергиликтүүлөр дарыгерлер анын оң көзү химиялык күйүккө кабылган деп диагноз коюшкан. Ошондон аз өтпөй эле Навальный чет өлкөгө чыгууга мүмкүндүк берген паспорт алып, 7 майда Барселонага даарланганы кеткени белгилүү болгон. Алексей Навальный орус бийлигине каршы коррупциялык иликтөөлөрү миңдеген жаштар чыккан митингдерди уюштуруусу менен белгилүү.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит ор кеми бүгүнкү күнгө карата барайы. Бүгүн күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күңгүрт күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жана Нарын облусунда 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кечээ Кыргызстанда улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте эскерүү митинги жана согушка катышкан ардагерлерди эскерген өлбөс полк жүрүш өттү. Майрамды куттуктаган президент Алмазбек Атамбаев жеңиште кыргызстандыктардын салымы абдан чоң экенин белгилеп, бирок учурда орусиялык айрым ишмерлер ксенофобияны эки өлкө жана эл ортосунда кастыкты жайылтып жатат деп сынга алды. Бишкектеги жеңиш күнүнө карата иш чаралардын быйылкы өзгөчөлүктөрү тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
93 жаштагы Касым Эшалиев бүгүн жеңиштин 72 жылдыгынын аянтта белгилөөгө келген аз сандагы ардагерлердин бири. Ал согуш талаасына 17 жашында аттанып, аман эсен мекенине кайтып келген. Жыл сайын көндүн болгондой эле микрофон сунганда эле ардагер аксакал фронттогу баянын айтып берди.
Сүрүштө болдум мен. Японияга да. Бир полку тиген калдык. Манжуриядан чыгып 48-ке келдим.
Расмий маалымат боюнча ушу тапта Касым Эшалиев сыяктуу жеңиштин 72-нче жазын тоскон Кыргызстанда 671 согуш ардыгери бар. Ардагерлердин аягы суюлуп калганы жеңиш күнүн эскерген Бишкектеги митингде байкалып турду. Жеңиш аянтында өткөн эскерүү митинги жылдагыдан көп деле айырмаланган жок. Салтка айлангандай эле жеңиш монументине гүлчамбар коюлуп, аскердик парад өттү. Эскерүү иш-чарасындагы президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосунда согушту эскерүү менен бирге учурдагы орчундуу маселелерге да токтолду. Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголаңдар басып, күн сайын миңдеген бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калганын, мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи. Ошондой эле президент Атамбаев жеңишти камсыз кылууга кыргызстандыктардын салымы чоң болгонун, согуш жылдары 100 миңдеген адамдар Кыргызстанды байырлап, камкордук алынгандыгында эскерип өттү. Ошол учурда ал соңку жылдары жеңиштин арты менен келген тынчтыкты бузуу аракеттери байкалып жатканын белгилеп, Орусиянын өзүндө ксенофобияны, калктардын ортосундагы кастыкты жайылткандар көп болуп жаткандыгына да токтолду.
Атошенин недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро.
Санкт-Петербургда жакында террорист метронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен массалык маалымат каражаттар Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Россия 1 мамлекеттик телеканалынын эфири аркылуу Кыргызстандан барган мигранттарга карата катуу чара көрүүгө чакырды. Эгерде Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга баардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоо болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон. Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен скинхеттер анын тескери ишке баруусуна түрткү болгондур.
И возможно именно вот эти скинхеды и ксенофобы халтурят.
Президент белгилеген Санкт-Петербург метросундагы 16 адамдын өмүрүн алган жардыруу апрелдин башында орун алган эле. Жардырууну ишке ашырды делген жангечти Кыргызстанда туулган орус жаран экендиги кабарланган. Мындан соң Орусияда теги борбор азиялык бир нече адам кармалып, эмгек мигранттарына көзөмөл күчөгөнү айтылган. Жеңиш куттуктоосунда Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү абалга токтолуп, ал куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары акыркы ирет куттуктап жатканын. Беш айдан кийин кыргызстандыктар жаңы өлкө башчысынын шайлоорун кошумчалады. Ал эми өлкөнү башкарып турганда ардагерлерге камкордук көрүү үчүн колунан келген аракетин көргөнүн да билдирди.
Ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге ичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон келишинче жасадым. Бир мисал: ар бир согуш ардагерине 10,000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар убагында бюджетте акча жок экен. Бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан утка турду.
Жеңиш майрамына карата Бишкекте Өлбөс полк аттуу жүрүш өттү. Согушка катышкан жана андан кайтпай калган жоокерлердин сүрөттөрүн көтөргөн жарандар Бишкектеги Жеңиш паркынан Жеңиш аянтына чейин жөө келишти. Борбор калаанын мэриясынын маалыматы боюнча жөө жүрүшкө 30,000 жакын адам катышты. Орусияда акыркы жылдары уюштурулуп келген өчпөс полк жүрүшү Кыргызстанда быйыл 4-үнчү ирет уюштурулду. Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер быйыл бул маршты өткөрүүдөн баш тартышкан. Маселен, Тажикстанда исламдын салттары көзөткөн адамдардын сүрөтүн коомчулукка шардана кылууну колдобойт деген жүйө менен быйыл марш өткөргөн жок. Ошондой эле Кыргызстанда жеңиш майрамына чыккандар арасында акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүндө талкуу жаратып келген Георгий тасмасын тагынгандар көп болду. Айрым коңшу өлкөлөр падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары Георгий тасмасын тагууга да тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгондой эле Бишкекте кечээ эскерүү митинги жана согушка катышкан ардагерлерди эскерген өлбөс полк жүрүшү өттү. Андан тышкары бул күнү Көк Бөрү боюнча республикалык финалдык мелдеш уюштурулуп, анда Чүйдүн Биримдик Аюу жана Арашан командалары күмүш менен коло медалдарга ээ болду. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Үсөн Кудайбергенов менен Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган Көк Бөрү мелдешинин финалдык оюнун көрүүгө келгендердин арасында ипподромго кире албай калгандар адаттагыдай эле тышта калышты. Оюндун калысы Табылды Асыгалиевдин айтуусунда көрүүчүлөрдүн бардыгын ипподромго киргизүүнүн аягы өтө кейиштүү кырдаалга алып келүүсү мүмкүн. Андыктан уюштуруучулар билетти чектөөгө туура келүүдө.
Анан кийин бул жерде өзү эскирип да калгандан кийин бул жерден тирөөштөрү мушка трибунанын жанагы жыгачтан экен да, стойкаларычы. Вот ошолор да уже кычырап момундай кошулган жерлери, бурчтары жарака кете баштаптыр да. Мунун баары тең адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келиши мүмкүн да.
Табылды Асыгалиев кошумчалагандай, Бишкектеги Ак Кула атмайдан имаратында жарака кеткен жерлер барган сайын көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда улуттук ат оюндарынын сүйүүчүлөрүнүн саны артып, майрам сайын элдер ипподромго жык жыйма болуп калууда. Ал эми ушул жазда Нооруз майрамына карата уюштурулган ат оюндары бийлик үчүн акыркы белги болгонун калыс айтат.
3,000 жетпеген орун бар, негизи 2,000 ашык. Биздин эми Көк Бөрү оюн ушундай улуттук оюн деле эмес, негизги спорт оюндарындагы эң сүйүктүү оюн болуп, элдин баары биринчи кезекте жанагы биздин Спартак стадионуна, Дүйлөн Өмүржаков стадионуна келбеген элдин баары ушу биздин ат майданыбызга, Ак Кула ат майданына келип 10,000 деген эл келип атат да. Эми бул жерден негизи эгер жаңы ипподром болсо жакшы болот эле. Бизде азыркы Көк Бөрү оюнунда өзүңүздөр көрүп атасыздар, минимум 5,000 10,000 чейин чыгып кетти. Нооруста эмне болду?
Өкмөт азырынча жаңы ат майдан куруу тууралуу сөз кыла элек. Бирок өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ак Кула ипподромун реконструкциялоо жана модернизациялоо маселесин Көк Бөрү мелдешинин бир күн алдыда атайын жыйын куруп талкуулаган. Ал эми 9 майда премьер министр Көк Бөрү оюндарын көргөнү келип, спорт комплексин модернизация иштерине 300 миллион сом бөлүнө турганын, каражат бюджеттик эмес фонддон чегерилерин жарыя кылды.
Ак Кула ат майданына президенттин тапшырмасы менен 2 жолу жыйын өтүп, мына каражаттар бөлүндү. Буюрса, Ак Кула майданынын сырттан келген, иштен келген Бишкек шаарына конокторго, Бишкек шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзгөнгө бардык чараларды көрөбүз. 300 миллион сом ушу Ак Кула ипподромун оңдогонго каражаттары мына президент тарабынан бюджеттик эмес фонддон бөлүндү.
Өкмөт башчынын айтуусунда Аккула ат майданы 2015 жылкы курулуш иштери бүтө турган социалдык маанидеги объекттердин катарына кирди. Анткен менен ат майданды реконструкциялоо долбоору азырынча түзүлүп, кабыл алына элек. Бул үчүн алдыда спорт, дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттик менен Бишкек мэриясы ипподромду реконструкциялоо долбоорун өкмөткө киргизиши керек. 57 гектар аймакты ээлеген Аккула ат майданы 1979 жылы курулган. 1995 жылы өкмөттүн токтому менен ипподром Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлгөн. 2 жылдан кийин Аккула акционердик коому деп түзүлүп, имараттын 80% үлүшү эмгек жамаатына, 20% айыл чарба министрлигинде калган. 2013 жылы сот айыл чарба министрлигинин агрардык жана жер реформасын мыйзамсыз деп тапкан. Ал эми ушул жылдын январь айында Ленин райондук соту Аккуланы кайрадан шаардык мэрияга өткөрүп берген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 11-чи кылымда Сельчук мамлекетин түптөө мезгилинде шейит кеткен деп саналган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түркияда тарыхый баалуу эстеликтердин катарына кирет. Акыркы 8 жылдан бери май айында Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги баш болуп, Изник көлүнүн жанында жайгашкан бул күмбөзгө зыярат кылып турушат. Түркиянын маданият министрлигинин карамагындагы бул тарыхый эстеликтин жанында быйыл да ушундай иш-чара уюштурулду. Ал тууралуу кененирээк Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева айтып берет.
Түркиядагы кыргыз күмбөзү Осман империясынан мурун 11-чи кылымда Түркиянын аймагында жашаган Сельчук мамлекетинин түптөлүшүнө жардамга келип, шейит кеткен кыргыз жоокерлерине арналып туруузулган айтылат.
Ал эми кийин жол унутулуп кетет да. Османский империя курулганда Орхан Гази деген султан ошону билип, анан дагы бул эми шаарды алдырып коюшат да кийин. Сельчук алгандан кийин кайра бул жерди Орхан Гази басып алып, ушул кыргыздар могу батыш эшигинен кирген экен. Мыакта бизден мурда 100 жыл мурда кыргыз туугандары ушул эшиктен кирген экен. Жанагы кыргыздар аябай бир жакшы бир неме берген экен да, согуш ушул эшиктен кирген экен. Ошонун немесине урмат сыйына ушул жерди могу эстелик кылып курдурган экен,
деди Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Илхам Шасалимов. Ар жылы элчилик жана кыргыз маданият коому Түркиядагы студенттер, иштеп жүргөндөр бул күмбөзгө келип зыярат кылып, мал союп Куран окутканды салтка айландырышкан.
Ушул Изник Стамбулдун эшиги деп аталат. Ошону ача албай темир эшикти. Эч ким ача албай, көп кыйынчылык, көп адамдар өлүп кеткенде уламыштар боюнча Кыргызстандан эми кыргыздардан 4000ге жакын аскер келип, алардын жарымы шейит кетип, бирок эшик ачылып, ошондон кийин Стамбулга өтүшкөн. Ошодо шейит кеткендердин баардыгын бул жерге коюлуп, муну ошондон кийин кыргыз турбеси деп аталды. А бул көп жыл кийин каралбай калган, жатып калган, баардыгы унутуп калган, бирок түрктөр унутпастан өздөрү тазалап, аяк бияктарын карап, дайым келип сыйынып,
деди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрайым Жунусов. Күмбөз эки бөлүктөн туруп, ичинде символикалык 8 табыт бар. Төбөсүндөгү күббесинде Осман империясынан калган оймолор да бар. Ал эми күмбөздүн алдындагы кыргыз жоокеринин эстелиги 1994 жылы кыргыз өкмөтү тарабынан коюлган. Зыяратка келген кыргызстандыктар жоокер ата бабаларынын эрдиктери менен сыймыктангандарын билдиришти.
Биздин ата бабалар ушул жерге келип, убагында ушул башка мамлекетке келген түрк союм сактап калыш үчүн ушул жерге чейин келип урушуп кеткени биз конечно таасирлендирет. Ошон үчүн келип отурат ушул жерге.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түрк маданият министрлигинин карамагында. Изник шаарынын мэриясы тазалыгы үчүн жооптуу. Күмбөзгө кыргызстандыктардан тышкары жергиликтүүлөр да көп келип Куран окуп турушат экен.
Яны бан тарыхый культура мераклуу кириси.
Мен тарыхка, маданиятка көп кызыгам. Андыктан биздин шаардагы бул күмбөздүн мааниси чоң. Манас, Чыңгыз хан, кыргыздар тууралуу көп окугам. Мен башка маданияттарды таанып билүүнү жакшы көрөм.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Изник көлүнүн жээгинде, кыргыз жерине түспөлдөш аймакта жайгашкан. Бул жерге келип, жит чыгарып, тамак жасап, даам сызганды кыргызстандык жана бул жерде жашап калган кыргыздар салтка айландырышкан. Алардын катарында студенттер да арбын келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн Сергек Яшоо түрмөгү менен улантабыз. Жайкысын жана жазгысын кандай бет майларды колдонуп, кантип арыктоо керек? Мына ушул сыяктуу суроолор азыр кыргыз айымдарында түйшөлтөрү талашсыз. Бул ирет берүүдө дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаева жаз айларында аялдардын өз саламаттыгы менен терисине кам көрүүсү тууралуу айтып берет. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Теринин таза жана сүйкүмдүү болуусу ички органдардын деңиз сак экенине көз каранды дешет адистер. Жайкысын жана жазгысын кандай кремдер жана маскаларды колдонуп териге кам көрүү керек? Арктоо жана ички органдар менен кошо терини тазалоого кандай диета талап кылынат? Ушул суроолорго белгилүү косметолог жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жооп бермекчи. Францияда өтө арык кыздарды фотомоделдик кесипке алууга тыюу салынды. Саламаттык сактоо министрлиги сулулуктун артынан кубалап, тамактанбагандан улам көп кыздар ооруга чалдыгып жатканын белгилеп, мындан ары мода дүйнөсүндө өтө арык моделдерди иштетүүнү расмий тыйды. Эми Францияда мода көргөзүп иштегиси келген кыздар доктурдан атайын көрсөтмө алуусу шарт. Бул мыйзамды бузган жумуш берүүчүлөргө 75 000 евро айыппул салынат. Арык моделдерди тыйган Франция алгачкы өлкө эмес. Буга чейин Италия, Испания жана Израилда ушундай мыйзам кабыл алышкан. Францияда азыркы тапта анорексия же ашыкча арыктык оорусу менен 40 миңдей жаш кыз келиндер жабыркоодо. Йеменде холера күчөп, 25 адам каза тапканын дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. Жугуштуу ооруга 1360 адам чалдыгып, 27 апрелден бери бул дарт өлкөдө кулаш жайууда. Таза эмес суудан жана адамдан адамга жугуучу бул дарт менен күрөшүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун атайын кайрымдуулук миссиясы да тартылды. Бирок холера оорусу согуш күчөгөн Ирак менен чектеш аймактарда болгондуктан көпчүлүк адамдар жардамсыз калышууда. Мындан мурда да өлкөдө холера күчөп, 27 000 адам ооруп, 130 киши каза тапкан. Алардын көбү 5 жашка чейинки наристелер болгон. АКШда жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгында абасы булганган шаар жана аймактарда жашагандардын рак оорусуна чалдыгуу коркунучу жогору болот. Мындан мурда булганган аба айрым залалдуу шишик дарттарын козгоору аныкталган. Кошмо Штаттарында 100 000 киши байкоого алынып, алардын ичинен абасы таза шаарларда жашагандарда рак оорусу азыраак кездешсе, абасы булганыч калалардагы да 39 эсеге көп рак шишиги чыккан. АКШда каза тапкан ар бир 4-түнчү киши рактын курмандыгы болууда. 2006-2010 жылдары абанын булгануусуна байланыштуу рактын бир нече түрү аныкталган. Өпкө, простата бези жана көкүрөктүн залалдуу шишиги булганыч экологиядан улам келип чыгарын укмуштуулар айтып келишет. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек Жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет берүүбүзгө белгилүү дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаева атайын маек куруп, жазгысын аялдардын терисине жана ден соолугуна кам көрүүгө байланышкан кеңештерин айтып берди. Айнурайым, менин алгачкы суроом, мына жаз жайлары келип калды. Ар бир аял зат азыр күзгүдөн өзүн карап, ашыкча салмагын же бетиндеги сепкилин, тактарын көрүп, кыйналып жаткан учур десек болот. Тазалануу же болбосо жайкысын сулуу көрүнүш үчүн иште эмнеден баштоо керек?
Негизи эле ички аппараттан баштайлы, анткени сулуулук биринчиден бул ички аппараттан келет. Эмне кылышыбыз керек? Биринчи ирет витаминдерди ичишибиз керек. Аялдарга аял затына арналган атайын витаминдер бар. Аны жаш куракка жараша ичсек болот. Мисалы 30 жаштан 35 жашка чейин, же 35 жаштан 40 жашка чейин, же 40 жаштан 45 жашка чейин деп ошо аялдын организминде кайсы витаминдер, кайсы минералдар жетишпейт, атайын лабораторияда изилдеп, анан ошо витаминдер чогулган да. Сөзсүз түрдө дарыканада аны рецептсиз эле сатып алып ичсе болот.
Түшүнүктүү. Эми ошол витаминдерди канча убакыт ичиш керек деген да суроо көптөрдү кызыктырса керек. Анан алардан тышкары да кайсы азыктар пайдалуу?
Витаминдерди бир упаковкасын негизи мисалы ошо жазгы мезгил март бою бир айдын ичинде ичип организмди жазгы гиповитаминозго даярдап алсак болот да. Сууну көбүрөөк ичкиле, анткени ошо жазында да кышында дагы организмде суу жетишпейт. Терибиз 90% суудан турат. Анан суу жетишпей калса тери бозоруп, кургап, түлөп, өңү бузулуп, анан албетте өзүн жашнакай мындай сырткы өзүбүздүн сырткы келбетибизди бузуп алабыз да. Сөзсүз сууну 2-3 литрга чейин күнүгө ичиш керек. Анча мынча мисалы эртең менен эле туруп алып 2-3 литрди ичип эмес, кичине-кичинеден уртамдар менен ошо бир күн кечке жаныңызга бутылканы салып алып, ошону кечке ичүү бул туура деп эсептелет. Анан жазында мына жашылча жемиштер чыга баштады, жашылчалар чыга баштады, көк чөптөр чыга баштады. Ошолордон салаттар жасап жесеңер болот. Абдан жакшы организмди тазалоочу салат бул кызыл кызылчадан салаттар да. Кызыл кызылча, сабиз, капуста, чийки бойдон эле баарын майда кылып туруп турап туруп, бир аз жанагындай жаңгак кошуп, чеснок кошуп койсоңор болот, өсүмдүк май кошуп койсоңор болот, зейтун майы болсо андан беш бетер жакшы. Майы жок болсо жей албасаңар майонез деле анча мынча кошуп коюп же каймак кошуп койсоңор ичине калориясы көбүрөөк болот. Эгерде арыктайм десеңер анда жөн эле жана өсүмдүк май кошуп коюп күнүгө ушундай салаттан жок дегенде бир кичинекей порция жесеңер организмдеги ич карындардагы жанагындай толуп калган кыш менен толуп калган токсиндер, шлактар, медиктер айткандай каловый завал деп коет, калып калган жанагындай бизге кереги жок отходдордун баарын шыпыргы сыяктуу эле шыпырып тазалап чыгат.
Ал эми ашыкча салмакты жоготуш үчүн кайсы азыкты сунуштайсыз? Жолсо арыкташ үчүн бир эле учурда териге да пайдасын тийгизгендери барбы?
Ошондой эле сулуну дагы жана магазинде сатат, дүкөндө сатат, геркулес деп коет. Ошону сууга, ысык сууга чылап, бир 10-15 мүнөт. Ошону дагы күнүгө эртең менен жесеңер, биринчиден бул углеводдор энергия берет адамга, күч кубат берет, мээни жакшы иштетет. Экинчиден организмдеги бүт шлактардын баарын тазалайт. Үчүнчүдөн эртең менен жесеңер бул кадимкидей абдан жакшы жана ашыкча салмакты түшүрүүчү ыкма болуп эсептелет.
Эми келиңиз башкы темабыз болгон териге кайрылып келсек, жаз жай мезгилинде өзгөчө кам көрүү керек да. Кандай кеңештерди бере аласыз?
Албетте үстүртөн айтып кеткен нерсенин баары бул териге дагы абдан жакшы таасир этет. Бирок жазында териге ошо косметолог катары айтып кетчү нерсем өзгөчө тазалоолор керек. Мисалы косметологко барып тазалоо кылыш керек. Үй шартындагы дагы ай кышында тазалайбыз, жайында тазалайбыз, жазында кереги жок деп ойлошот да көбү. Бул туура эмес. Жазында дагы жакшы жуунучу каражаттар сатып алып, скрабтарды мисалы кышында кичине тери кургап турулгандан биз катуураак скрабтарды колдонобуз да, дайнектен жасалган балким. Жайында болсо жумшагыраак, жазында жумшагыраак скрабтарды колдонуш керек. Гель сыяктуу болгон скрабтарды колдонуш керек. Үй шартында жасалган скрабтарды ошол эле сулуу менен, ошол эле баалды скраб катары колдонсоңор болот, абдан жакшы жардам берет да. Жумасына 2-3 жолу бетке сүртүп туруп жууп салсаңар бул ашыкча терилерди жанагындай беттеги кереги жок клеткалардын баарын тазалап терини жаңыртып жылтыратып бархаттай назик кылып коет.
Азыр эми күн ысып аябай тийип баштабадыбы? Биздин климат да өтө өзгөрүлүп турат да. Күндөн терини коргоо керекпи? Анда кандай бет майлар талап кылынат?
Албетте баарыбыз эле билебиз, күн терини картайтат. Ошондуктан физикалык коргоону да унутпайбыз, очки, шляпаны кие баштайбыз. Сөзсүз күнгө каршы кремдердин кышында мисалы SPF кичине ылдыйраак колдонсоңор, жайында, жазында мына азыр марттан баштап SPF көбүрөөктү колдонуш керек. SPF 50, SPF 60, SPF 100гө чейин колдонсок абдан жакшы болот. Анан көлгө барсаңар, сууга барсаңар сөзсүз атайын өзгөчө водостойкий вода отталкивающий SPF колдонушуңар керек да. Мен орусча айтып атам, анткени бул терминдер ошо кремдерде орусча жазылат да көбүнчө.
Сөзүңүзгө аралчы, косметолог деп калдыңыз. Азыр жазында пилинг кылдырса болобу же болбосо терини комплекстүү тазаласа?
Пилингдер азыр токтойт. Пилингтерди жасоо болбойт. Эгерде бетиңизде сепкил же тактар бар болсо марттан баштап пилингтерди колдонууга болбойт. Өзгөчө кара тору териге такты көбөйтүп жүрөт. Негизи эле ар бир айым күнүгө эртең менен ошо психологтун абдан жакшы бир ыкмасы бар да. Күнүгө эртең менен күскүнүн астына туруп алып мен сулуумун, мен сүйүктүүмүн, мен жашынакаймын деп сөзсүз ошол сөздөрдү ичиңерден болобу, сыртыңардан болобу кайталасаңыз, албетте сулууңуз артып, сулууңузга сулуулук кошулуп, өзүңүзгө ишеним пайда болуп, элге дагы сырт сиздин жаныңызда жүргөн адамдарга дагы сиз өзгөчө сулуу болуп көрүнөсүз.
Айнурайым, маегиңизге жана кеңештериңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу агарман, бул ирет аялдардын терисине жазгысын кам көрүү боюнча өз кеңештерин дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаева айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо турмугу аяктады. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, в эфире на Азаттыке программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Аделият Бектурсунов. 15 мая в Кыргызстане отключат аналоговое вещание. Что нас ждет с переходом на цифру? Что такое цифровое телевидение и приставки, которые есть еще не во всех домах? Об этом и многом другом поговорим в студии с нашими гостями. Это заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Кубанычбековна Темирбекова. Добрый день.
Здравствуйте.
Исполнительный директор Сорос Кыргызстан, фонда Сорос Кыргызстан Шамиль Ибрагимов. Добрый день. И директор представительства Интерньюс Кыргызстан Элима Каракулова. Добрый день. Прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте мне поздравить вас с профессиональным днем. 7 мая мы отмечаем день печати и связи. Ну, теперь, что касается цифрового телевидения, что это такое?
Вы знаете,
простыми
вот,
словами, чтобы было всем понятно.
У нас сейчас очень важно сказать, какие возможности открываются после перехода. Вот на Женеве в 2006 году Кыргызстану удалось получить 14 частот. И это говорит о том, что в Кыргызстане можно развить 140 телеканалов в перспективе. Одна частота, это называется сегодня мультиплекс, и на месте одной частоты можно сегодня 15 каналов разместить в формате SD. Это формат, который, качество, которое мы привыкли видеть. И в формате HD можно сделать 8-10 каналов. В первую очередь цифровое телевидение дает увеличение количества каналов. Особенно это актуально для Кыргызстана, отдаленные регионы, которых видели всего 1 или 2 канала. Ну и, конечно, повышение качества телевизионной картинки. Потому что цифровой сигнал помехоустойчив. То качество, которое вышло из телеканала, оно не без всяких потерь в таком же виде приходит к нам на наши телевизоры. И на сегодняшний день, вот для сравнения, если Кыргызстан получил 14 частот и может развить 140 телеканалов в цифровом формате, то, к примеру, Польша получила, допустим, 4 всего странного покрытия частоты. То есть нам очень повезло, и это большие возможности. И сегодня в Кыргызстане...
Но пока мы вещаем в SD, будем продолжать вещать в SD.
Да, пока
и
в формате
SD. В одном мультиплексе, я так понимаю, 15 каналов.
Сегодня у нас работает 4 пакета вещания. Угу. Вот из этих 14 частот в работу взяты и уже поступают на наши телевизоры 4 частоты. Это на одном работает социальный пакет телеканалов, на втором коммерческий пакет вещания РПО РМТР. Это национальный оператор связи, было выделено его дочернее предприятие. А две частоты были сразу предусмотрены для частных вещателей, для частных телеканалов. Внедрение цифрового телевидения в Кыргызстане стояло очень давно. В 2011 году была принята программа, предпринимались какие-то усилия. Но в активную фазу вся эта деятельность вошла в 2013 году. И в первую очередь была разработана, создана нормативно-правовая база. Вот большую помощь в разработке базовых документов нам помогли вот международные организации, в первую очередь фонд Сорос Кыргызстан, Интерньюс. Дело в том, что чтобы развить какую-то деятельность, нужна основа. Вот мы все сейчас привыкли говорить социальный пакет телеканалов.
Вот как раз я хотел задать этот вопрос. Вот мы примерно условно их делим на социальный пакет и пакет коммерческий.
Да.
Все-таки, чтобы было ясно нашим зрителям и вообще людям, нашей аудитории, что это означает? Означает ли это, что оба канала будут
бесплатный и доступный всем людям?
Социальный пакет телеканалов – это пакет телеканалов, который распространяется бесплатно. Вот важно было вначале определить, вот кто в эти каналы войдет, на каких условиях. Вот эта вся нормативная база, мы ее обсуждали на таких площадках дискуссионных с участием экспертов медиарынка. Вот при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан» мы провели несколько с участием руководителей частных государственных телеканалов, операторов вещания, депутатов Жогорку Кеңеша. И вот этот самый социальный пакет сформировался. Он будет гарантированно бесплатно, потому что социальный пакет – это государство обеспечивает наше право с вами, граждан.
На доступ к информации, и это 12 каналов, которые мы привыкли видеть сегодня.
Да, и их 13. Дело в том, что в северных районах областей Нарынской, Сыкульской и Таласской 12, а в южных Баткенош, Чалабат 13, там вещает еще
телеканал
«НТМАК».
Региональный
общественный канал. Региональный телеканал «НТМАК», который вещает на 3 области. Поэтому разница. В Бишкеке у нас вещают, наши частные каналы объединились, создали альтернативного оператора вещания. Сразу объясняют, когда вот нам граждане говорят, почему вы отключили тот или иной частный канал. Государство, чтобы не имело возможности отключать тот или иной частный канал, была предоставлена программой возможность частным каналам создать свою альтернативную сеть.
И вот так называемым коммерческим пакетом, куда будут относиться другие, я так понимаю, коммерческие,
да,
каналы?
Вот,
что за каналы и будут ли они тоже доступны на бесплатной основе тоже нашей аудитории?
Вы знаете, вот у нас частные телеканалы установили всего 9 передатчиков. И они доступны только в областных центрах.
Конкретно?
Вообще. Значит, вот если сложить, то в Бишкеке можно видеть 52 канала. В Аше можно 36 каналов видеть.
Джалабаде. Это социальный пакет плюс коммерческий пакет?
У нас вот называется так. Социальный пакет, коммерческий пакет вещания РПО, РМТР и пакет вещания частных каналов.
В совокупности это 52 4. Канала.
Они разные в разных городах, в разных областных центрах. Значит, государство установило 54 передатчика и покрыло территорию с охватом 95% населения. Государство обязано донести телевидение, а именно социальный пакет телеканалов, до самого отдаленного уголка. Частные каналы,
ну, вот
не обязаны. Частные каналы у нас работают на принципе извлечение прибыли. Частным каналам интересно там, где массовое скопление людей. А это областные центры. И вы мне не дали досказать, получается, что в Бишкеке сегодня можно посмотреть 52 канала, в Аше 36 каналов, в Джалабаде 36 каналов, в Нарыне и в Караколе 22 можно видеть канала из 3 пакетов вещания. В Таласе можно видеть 21 канал, и в Баткенской области 19. Поэтому, когда сегодня нас жители спрашивают, почему мы в районе видим 12 каналов, а вы в Бишкеке видите больше 50, мы объясняем тем, что вы видите только государством доставленный социальный пакет. Мы недавно встречались с частными вещателями, поинтересовались их планами. Они сказали, в перспективе мы тоже будем выходить на районный уровень, но пока мы сейчас есть в областях. И будет ли платным цифровое телевидение? Социальный пакет телеканалов, он будет гарантированно бесплатный. Частные каналы пока бесплатно. В перспективе время покажет, они пока свои планы на перспективу не озвучили. Но я так подозреваю, будет не очень логично частному каналу собирать абонентскую плату с отдаленных сел.
Хорошо, мы еще вернемся к этому.
Вот здесь очень важно, наверное, добавить, что обычный телезритель, мы вот говорим о мультиплексах, первый, второй, третий, там всего четыре, да? Обычный телезритель, если он покупает ресивер или сет-топ-бокс, или у него есть встроенный тюнер уже в телевизоре, он не различает эти мультиплексы, то есть они никакой линейкой не разграничены. И, в принципе, они видят как социальный пакет, так и частные телеканалы. И вот как Нура Кумачбековна сказала, их разное количество по всей стране. И это хорошо, потому что Кыргызстан единственная страна сейчас в Центральной Азии, и, насколько мне известно, на постсоветском пространстве в целом, которая разрешила вот это параллельное строительство сети, да, то есть частные телеканалы выстраивать свою сеть свободно и независимо от государственной сети. Это означает, что у нас будет больший плюрализм мнений, да, большее количество телеканалов, больше возможностей для развития. И надо помнить, что вот эти 14 мультиплексов, которые нам дали на страну, это достаточно много. То есть мы, как страна, имели такой очень сильный потенциал в переговорах, когда встречи были в Международный союз электросвязи, да, то есть там лоббировались в том числе частоты на страну, и у нас была очень сильная делегация, которая на страну вот фактически пролоббировала такое большое количество мультиплексов. Это большой ресурс считается, то есть не все страны это получают, нам надо, мы имеем очень большой потенциал для роста, да, в том числе и частного сектора, частных телеканалов, и сейчас то, что происходит вот в переходе, то, что мы уже сейчас имеем на сегодняшний день, это уже большое достижение, потому что не все имеют возможность, учитывая то, что у нас маленькая страна, очень горная, очень сложный рельеф, строительство сети очень сложное. То, что мы достигли на сегодняшний день по количеству телеканалов, которые уже доступны в цифре, это большое достижение для...
Чтобы узнать, в чем разница кабельного ТВ и цифрового, мы побывали на главной радиорелейке страны.
Здесь находится центр управления, дежурный персонал, 24 часа в сутки, посменно. Он проходит.
Центр управления и мониторинга занимает небольшую комнатку. Экскурсию проводит начальник технического отдела радиорелейки Улукбек Космамбетов.
Мониторит полностью весь сеть по всей республике. Отсюда идет раздача сигнала самого. И кроме этого, отсюда идет подача сигнала для Бишкека. Бишкек — это наша вышка, вот то, что вы видели, охватывает до Кемина и до Харабалты.
Цифровая технология сложная, но если не вдаваться в детали, то работает это так. Существует центр формирования потоков. Здесь сигнал принимается, а затем распределяется в эфир. Конечные пользователи принимают сигнал на антенны с приставками и получают картину.
Соцпакет, который утвержден правительством, он 12 каналов. Идет в одном пакете социальный мультиплекс. И идет как бы коммерческий блок, второй мультиплекс. Там 15 каналов.
Первое и самое главное, что важно знать клиенту, цифровое телевидение – это качественная картина и чистый звук. Второе – цифровой сигнал можно принимать на обычные комнатные и наружные антенны.
Мы вот как везде говорим, 95% то, что обязались, мы уже покрыли. И вот оставшиеся 5%, которые 326 сел, вот к ним и будут устанавливаться цифровые антенны. Больше количество населения, да, а меньше уже на спутник будет перевод.
Переход на цифру требует у абонентов наличия так называемых ресиверов. Их стоимость от 1000 сомов и выше.
Ну, ресивер такой стандартный. Здесь вот для видео левый, правый звук. Стандартные разъемы, колокольчики, да. Их соединять надо будет по цвету. Самый главный желтый. Здесь сразу скажу, есть телевизоры старого поколения, первое, второе поколение, да, некоторых есть только две фишки, да. Видео по-любому, а звук на выбор. Подключить красный, белый, который из них подойдет. Кроме этого, на современных или вот на переходках есть HDMI. Если метр купить, то он где-то будет, наверное, 600 сомов. Максимум до 5 метров около 600 сомов будет стоить.
Качество приема цифрового сигнала также зависит от качественной антенны и ее настройки. Важно также знать, какая антенна подойдет для ваших условий. Это зависит от того, как далеко вы живете от ретранслятора цифрового телевидения. Чем это расстояние дальше, тем требуются более мощные антенны.
И для дальней зоны есть вот такие антенны. Тоже на рынках продаются. Хорошие они тоже. Вот с такими усилительными устройствами. То есть, когда вот есть случаи, да, здание высокое, там на третьем этаже живут, а на крышу антенну поставили, тоже получается около 30 метров кабель, да, в самом кабеле идет затухание. Вот чтобы это скомпенсировать. Или живут далеко, допустим, в Кемине. В Кемине хотят смотреть телевидение, которое с Бишкека идет. Тоже им советуем такие антенны приобретать с усилителем.
Вопрос стоимости, это, конечно, болезненный вопрос относительно. Но здесь также нужно понимать, что, в принципе, я думаю, что Нора Кубанычбековна не даст соврать, что есть уже достаточно большая поддержка со стороны государства для определенной категории лиц населения, которые могут получить бесплатно эти или по каким-то льготным условиям эти ресиверы. В принципе, на рынке тоже достаточно большое количество этих ресиверов. Задача была только в том, чтобы люди понимали, каким требованиям должны соответствовать. Это так же, как покупка машины. Можно покупать супердорогую, можно покупать супердешевую, ну и тогда вы будете получать совершенно разное качество, конечно же. Поэтому в конечном итоге, какое оборудование, какой ресивер покупать, это зависит, конечно, от людей и выбор их. Я не думаю, что на самом деле это будет до 3000, вернее, до 3000 это может дойти, но на самом деле, по-моему, если не ошибаюсь, чуть больше 1000 сомов уже позволяет, то есть самый недорогой качественный ресивер, он стоит чуть больше 1000 сомов и уже позволяет подключиться к цифровому телевидению. Это если говорить о справедливости и о доступе к информации. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас практически каждый гражданин, каждое там домохозяйство, оно понимает, и оно не будет удивлено, когда 15 мая народ начнет переключать каналы и там ничего не увидит. Нет. Мы добились того, что общественность понимает, нравится, не нравится, но это данность, в которой мы живем. И здесь мы сделали все возможное, чтобы переход был максимально инклюзивным.
Информационную кампанию мы запускали как раз ее ровно 2 года назад, 17 апреля, да, по-моему, запускалась эта информационная кампания «Включи цифру». Но тоже как бы уникальный такой опыт для Кыргызстана и для вообще для региона евразийского, поскольку вообще информационные кампании по цифре, они специфичны, они должны включать в себя культурные особенности, особенности географические, особенности бюджета, как вы вот правильно подчеркнули. Да? Дело в том, что вот процесс перехода, он достаточно дорогостоящий. То есть здесь важно подчеркнуть, что государством очень много было выделено в плане строительства сети, подготовки телеканалов, то есть закупа оборудования, подготовки контента, был госзаказ, да, и международные организации тоже поддерживали вот этот социально значимый контент, продакшн, да, чтобы мы в цифре смотрели что-то интересное о нашей стране и нашими, так сказать, глазами наше видение. Да. Кроме того, большая информационная кампания проводилась, это тоже ресурс, это тоже средство. И как бы на фоне всего вот этого огромных затрат, которые произошли, вот в этот национальный проект, это большие инвестиции в национальный проект. Граждане тоже должны поучаствовать в этом процессе и для себя уже купить ресивер и присоединиться к этому глобальному масштабному национальному проекту. И здесь уже выбор на самом деле большой. То есть у нас есть не только наземное цифровое. Люди могут присоединиться и к кабельному, и к спутниковому, и к IPTV, которые намного дороже, и которые инвестиции, в которые требуются долгосрочные. То есть если я к IPTV подключаюсь, я плачу абонентскую плату на ежемесячной основе. В этом плане как бы цифровое наземное вот это национальное вещание, оно намного дешевле. Ты покупаешь один раз этот ресивер, вот, то есть стоимость, правильно, где-то от 1000 сомов и выше, в зависимости от конфигурации этого ресивера. Но ты сможешь иметь доступ к большому количеству каналов и не платишь за абонентскую плату. Вот это вот очень важный аспект. То, что, вот, например, наше население имеет доступ к бесплатному фактически телевидению, в которое очень много вложено уже, но при этом, делая свою небольшую инвестицию, по сравнению как бы с тем, что уже было инвестировано в этот проект, я думаю, что как бы граждане нашей страны, в принципе, они уже участвуют. То, что наши исследования показывают, какое количество подключается к наземному цифровому эфирному телевидению, это достаточно большое количество людей. То есть можно сказать, что на сегодня, что Кыргызстан, как страна, мы граждане, мы поддержали уже этот проект. А был большой риск того, что и не поддержат, да, потому что люди задают правильный вопрос, почему я должен покупать ресивер, что я там буду смотреть. Ну вот информационная кампания и вот эти все инвестиции и вот это объединенное движение, которое было вот за вот эти 2 года и даже больше, оно привело к тому, что население выбрало все-таки наземную цифру, и надеюсь, мы ее будем смотреть сразу уже после отключение.
А насколько информационная кампания разошлась по регионам? Насколько вот люди осведомлены и знают, что 15 числа, включив телевизор, вы не увидите по обычной антенне аналоговой никаких каналов?
У нас, например...
Вот не будет ли таким шоком?
Нам стекается информация в Министерство культуры, информации и туризма прямо по количеству домохозяйств. По состоянию на 1 марта, это как раз понедельник, у нас 1 383 205 домохозяйств, это по данным местных органов власти, из них подключилось 86%. То есть еженедельно, по данным, которые давали нам местные власти, 85-90 тысяч домохозяйств по стране подключалось еженедельно. Вот такие данные нам поступали.
Но есть еще дома, в которых нету этих еще ресиверов, и которые еще не
осталось
подготовлены.
По нашим данным 160 тысяч домохозяйств, но надо...
По всей республике.
По всей республике, но надо сразу сказать, что 200 тысяч, вот у нас есть еще данные, другие, параллельные, 200 тысяч домохозяйств сегодня смотрят спутниковое телевидение.
Вот здесь вот я бы хотела как бы последние данные «Вектора» рассказать, потому что мы просили эту компанию сделать замер. Это был ноябрьский замер 2016 года, то есть так фактически уже полгода прошло. На тот момент вот по уровню информированности давались цифры как свыше 90% информированы.
Но информированность и переход...
И переход, да. Но вот сейчас говорится о том, что подключились уже около 86%. Да?
Важность перехода на цифровое вещание – это как... Было отмечено вопрос еще информационной, национальной безопасности, потому что до последнего времени у нас, по большому счету, вот особенно в приграничных зонах, был риск того, что когда будет переход, если люди не перейдут, да даже сейчас очень много людей, они смотрят каналы зарубежные, да, то есть это и российские, и там... С Узбекистаном пограничная зона, на юге это может быть и узбекский, и таджикский, и так далее. И все-таки надо понимать, что этот переход на цифровое вещание, он открывает возможности людям смотреть наш местный контент. И вот, как Элина уже отметила, мы фонд Соросуд пару лет назад поддерживал, большой был проект у нас поддержки именно местного контента, социально значимого контента. То есть здесь нужно понимать, что любая реформа, она может иметь свои шероховатости. Любой переход, он бывает с шероховатостями определенными. Но в то же время я лично очень верю, что переход на цифровое вещание открывает очень много возможностей. В первую очередь он создает конкурентную среду среди местных каналов. Теперь каналы, если раньше это была монополия на 1-2 канала, которые покрывали почти 100% территории, теперь... Тот же самый социальный пакет, в котором 12 как минимум каналов, они уже покрывают всю страну.
Да? То есть, это большая перемена для нас.
Это огромная перемена в медиапространстве, в медиарынке. Теперь каждый канал будет заинтересован в том, чтобы его содержание, его программы были максимально интересными. Это заставит наши медиакомпании производить значимый, интересный, качественный контент. Это заставит коммерческие каналы тоже производить качественный контент. То есть я бы назвал цифровой переход это не только в качестве видеокартинки. Это совершенно другой качественный скачок. Где-то в качественный скачок для медиапространства в целом. И поэтому мне очень приятно, я даже горд, что фонд Сороса оказал в этом процессе очень такую значимую роль.
Медиарынок сегодня готов производить такого количества, большого количества контента, отечественного контента?
Интерньюс, вы знаете, традиционно уже 20 лет работает в Кыргызстане над тем, что повышает потенциал местных наших игроков, журналистов, редакторов, продюсеров, режиссеров, операторов, кого мы только не подготовили за эти годы. И нужно еще работать над этим, потому что текучесть кадров есть такая проблема. Кто-то вырастает, из профессии уходит. И мы сейчас интерньюс вот усиливает этот компонент, который связан именно с повышением потенциала местных экспертов, журналистов в медиасообществе. И, конечно же, мы даем средства на контент, на производство контента. То есть я думаю, что частные телеканалы, они готовы, они в конкурентной среде работают. То же самое, в принципе, государственных касается телеканалов. Они будут бороться за эфир. Кроме того, мы сейчас работаем над внедрением People-метров. People-метры – это такая система, которая позволяет ежеминутно отслеживать динамику телесмотрения. И мы очень надеемся, что в следующем году у нас будет возможность внедрить его с помощью нашего сектора, потому что сектор будет вкладывать деньги, Интерньюз будет давать финансовую поддержку этому процессу. И тогда мы увидим еще большую конкуренцию, потому что мы тогда увидим поминутное телесмотрение, и, естественно, к нам придут большие рекламодатели, да, которых у нас сейчас нет в стране, к сожалению. И мы надеемся, что через PeopleMeter мы взрастим рынок минимум в два раза в течение 2-3 лет. Это такую перспективу, над которой мы сейчас работаем. Кроме того, Интерньюз в сентябре будет запускать так называемые телевизионные аудио-видео репозиторий. Сначала это будет только он открыт будет для частных телеканалов, общественных и государственных, продакшн-студий, все, кто производит контент, и для архивных так называемых холдеров, да, или провайдеров. Тот же Национальный архив, Кыргызфильм, Золотой фонд общественного телеканала. Они сидят на большом количестве вот этих архивных материалов, которые нужно оцифровывать в срочном порядке. И пока у нас в стране нет центральной оцифровки вот этих всех материалов, которые потенциально могут быть использованы в том числе и для наших телеканалов, в нашем контенте, да, но и есть другие образовательные цели. Мы хотим, чтобы этот контент был максимально открытым, то есть там, где, например, уже права авторские истекли, мы могли бы этот контент в общий доступ выставлять под открытой лицензией. А все, что, скажем, частные или общественные каналы захотят продавать, и продакшн-студии, они смогут в том числе и продавать через этот портал. И не только в Кыргызстане, но и за рубеж. Да? То есть мы хотим сделать биллинговую систему в этом портале и дать возможность нашим производителям продавать контент. Но вот на сегодня надо сказать, что вот все продакшн, рынок продакшн-студий, он находится в росте. И это стабильный такой рост наблюдается вот уже в течение, наверное, 5 лет. Uh-huh. И это хорошая динамика. Наши продакшн-студии, их продукт востребован не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Мы знаем, что они производят контент для казахских телеканалов, для турецких даже, для российских часть. Да? И то есть горизонты могут расшириться. И это может быть не только наша страна. Но здесь вот важно подчеркнуть, что да, при всем том количестве многообразия тех телеканалов, которые есть вот международных, нам важно сохранить свой контент, свое видение, свою повестку, свои новости, говорить о наших людях, о наших интересах. Это крайне важно. И вот проект вот этого цифрового телевидения, он тоже об этом, о том, что мы сохраняем свою идентичность, мы сохраняем свою самобытность, и мы говорим о себе и своими глазами через свою перспективу, о мире. Да? Вот этот момент, я думаю, что наш цифровой пакет, вот этот социальный пакет, вот этот частный, который присутствует уже, и который наше население может смотреть, оно в том числе выполняет вот эту вот функцию национального строительства. Как бы громко это ни звучало, но да, это часть национального строительства, то, о чем мы говорим.
Отлично, здорово. Коротко, мне кажется, последний уже вопрос о информационной безопасности. 2 года назад на правительственном уровне поднимался вопрос о включении 2 российских телеканалов в так называемый социальный пакет. Стоит ли этот вопрос сейчас? Если будут включаться эти российские каналы, то с какими условиями?
У нас мы все это время проводили переговоры, поскольку здесь очень важно подчеркнуть, почему вообще этот вопрос стал. Это высокий потребительский спрос нашего населения. Я была удивлена, когда в самом отдаленном районе, вот мы проехали уже все районы Кыргызской республики, не было ни одного района, чтобы не встал человек и не спросил, будет ли российский телеканал, будут ли российские телеканалы в социальном пакете. Вот в связи с этим стал рассматриваться вопрос включения в социальный пакет российских телеканалов. Вот вместе, когда мы работали в условиях формирования социального пакета, мы тогда предусмотрели возможность, что зарубежные каналы, в принципе, могут войти, но трансляция их из республиканского бюджета запрещена. И это правильно, это логично. И поэтому мы как бы...
То есть они, все зарубежные каналы, они в коммерческом пакете?
Они, да, в коммерческом, но тот, кто хочет войти в социальный пакет, мы такую возможность предусмотрели, потому что коммерческих пакетов, к сожалению, в районы не пришли, а в районах у нас живет большое количество людей, которые тоже хотят смотреть зарубежные каналы. Поэтому мы написали, что могут зарубежные каналы войти. Поэтому в рамках этого и сейчас проводится работа. Мы сказали российской стороне, что запрещено республиканского бюджета платить. Как бы российская сторона нам сказала, ну, мы вам дарим контент, вы единственная страна, у нас все покупают наш дорогостоящий контент. Это наш вклад. Мы вам дарим бесплатно этот контент, и вы его уже... Мы поэтому с 1996 года на основании межправительственного соглашения смотрим российские каналы. И вот часто вводятся в заблуждение публикации, когда пишут, Кыргызстан платит российской стороне. Кыргызстан платит сам себе.
Напомню нашим слушателям, что мы сегодня в студии «Затык» обсуждали тему цифрового телевидения. Напомню, 15 мая в стране должны отключить аналоговое вещание. В студии в «Азатыке» были заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Тимирбекова, а также исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, а также директор представительства «Интерньюс Нетворк» в Кыргызстане Элина Каракулова.
«Перекресток» на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.